выпуск новостей его представил Александр Бобраков. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Организация Transparency International опубликовала доклад о восприятии коррупции в мире. Россия на 143-м месте. Кандидат в президент Южной Осетии Алла Джиоева требует признать ее победу на выборах президента самопровозглашенной республики. Против Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» за размещение в интернете карты нарушений на выборах возбуждено административное дело. Эти и другие темы во втором часе нашей программы. Эксперты российского отделения Центра антикоррупционных исследований и международной организации Transparency International сегодня представили доклад под названием «Индекс восприятия коррупции». Он основан на данных из 183 стран мира. Россия находится на 143-м месте и соседствует с самыми коррумпированными, по версии авторов доклада, странами. Тему продолжает Елена Поляковская.
Уровень коррупции в России за прошедший год снизился, однако он по-прежнему очень высокий. Об этом говорится в докладе Transparency International. Российская Федерация с индексом 2,4 балла находится на 143-м месте в списке из 183 стран. Эксперты отмечают незначительную позитивную динамику, однако говорят, что это не дает особых поводов для оптимизма. По мнению профессора Высшей школы экономики Юлия Несневича, это повышение индекса скорее связано с ожиданиями, нежели с реальной ситуацией.
В сознании экспертов принятие антикоррупционного законодательства, то, что Россия собирается присоединиться к ОСР по поводу взяточничества, они это воспринимают как некий, так сказать, положительный сдвиг с точки зрения коррупции. Хотя это, в общем-то, чисто восприятие того, чего еще нету. Это первое. Второй вариант. Дело все в том, что коррупция мутирует, она как бы изменяет свои виды и формы, и, по сути, эксперты, опять же, особенно внешние, и не только по отношению к России, они не ассоциируют вот эти новые виды коррупционные как коррупцию. Они воспринимают ее как преступление, но не как коррупцию. А традиционные виды коррупции, вот, например, взяточничество в России, оно уменьшается в объемах, потому что замещается другими формами проявления коррупции. Вот сегодня в России чиновник, если он умный, он не будет брать взятку в конверте. Потому что это очень опасно, невыгодно и, так сказать, не те, мягко говоря, объемы. Зато процветает то, что мы называем коррупционным рэкетом, когда захватываются активы. Так вот, с точки зрения экспертов, вот этот захват активов, он воспринимается как экономическое преступление, но пока не очень ассоциируется с коррупцией. Второе, коррупция – это не только экономические и материальные вещи, это как раз еще и политическая коррупция. Поэтому это скорее до конца не концептуализированное понятие коррупции.
Большинство антикоррупционных инициатив российского руководства остаются на бумаге, говорит директор Центра Transparency International Россия Елена Панфилова. Тем не менее, по ее словам, позитивная динамика в рейтинге дает импульс к продвижению вперед в борьбе с коррупцией.
На самом деле довольно важно. Важно ровно потому, что это означает, что даже те инициативы антикоррупционные, которые остаются только на бумаге, они отмечаются в общественном сознании, в сознании экспертов, и им придается значение. Понимаете, все люди хотят хорошего. И даже когда не происходит каких-то грандиозных сдвигов с реальностью, люди цепляются в своем восприятии даже за соломинку, стараясь найти позитивные изменения в том, что происходит. И поэтому это важно, это дает очень четкий сигнал, что надо, даже когда кажется, что все очень плохо, что-то делать, надо принимать законы, надо вводить какие-то требования, нормы и так далее. При этом отдавать себе отчет, что минимально эти изменения означают, что просто держать все эти инициативы на бумаге неправильно. Их надо вот воплощать в жизнь. Для того, чтобы что-то начало работать, надо для себя понять раз и навсегда. Борьба с коррупцией не бывает в вербальном режиме. Борьба с коррупцией не бывает только в режиме бумаги. Написание бумаг, создание программы, концепции. Надо этим всем, безусловно, заниматься, надо это делать, но при этом надо так, чтобы все, что мы пишем на бумаге, все, что мы заявляем, когда говорим о борьбе с коррупцией, воплощалось в неизбежность и неизбирательность осуществление этой
идеи. Ситуация с коррупцией в России не изменилась, и небольшое увеличение рейтинга всего лишь отражает ожидания экспертов, уверен председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
сегодняшний скачок, то, что Россия поднялась, это связано не с изменением ситуации с коррупцией, а, скорее всего, с ожиданиями после тех законов и тех поправок, которые принимались благодаря Дмитрию Анатольевичу, после отставки Лужкова. И это воспринимается как некая надежда. Я могу сказать, что ситуация с коррупцией в России не изменилась. И по линии МВД мы это видим, потому что все позитивные шаги, которые были предприняты в рамках законодательства с позиции Дмитрия Анатольевича, направлены против рейдерских захватов, да, это часть коррупционного силового давления, она продолжается. Мы говорим о том, что в настоящий момент распилы бюджета продолжаются. И это составляет достаточно большой сектор коррупционного рынка. Повода для радости нет. К тому же мы сейчас видим, что по некоторым позициям у нас идет откат, поскольку те ряд заявлений, которые готовил Дмитрий Анатольевич, тех решений, которые поручения он давал, они фактически вкладываются и блокируются в бюрократии.
Эксперт Центра Transparency International Юлий Несневич акцентирует внимание на том, что индекс России в опубликованном докладе нельзя воспринимать как средний по стране. В каждом регионе есть свои особенности, считает Несневич.
Вот понимаете, коррупция, она мутирующая. У нее есть разные виды и разные проявления. Даже в разных регионах России она проявляется по-разному. Вроде как и не коррупция, но все понимают, что на самом деле это чисто коррупционная штука. Чечня, да, это одна форма. Это вот такой особый тип, когда есть небольшая группа людей, в данном случае конкретный человек, который держит республику, и фактически все дивиденды от экономики идут ему. Это один вид. Есть регионы, в которых, например, даже администрация в таком безвыходном положении, что она действительно начинает, так сказать, пытаться пресекать коррупцию. Ну и так далее. Она очень разная. Средняя температура по больнице, она не очень работает. Надо, если говорить о региональном разрезе, тут надо с каждым регионом конкретно разбираться. Понимаете, нельзя очистить коррупцию одну отдельно взятую административную территорию.
По словам Юлия Несневича, в восприятии коррупции в некоторых регионах России существенную роль играют социально-культурные традиции. Хотя и в этом аспекте эксперт отмечает некоторую трансформацию.
На самом деле, действительно, существуют некие социально-культурные особенности, поведенческие. Это никакого отношения к мировоззрению, строго говоря, не имеет. Да, в разных как бы территориях, которые имеют различную, так сказать, историю, культурную историю, да, это социально-культурные типы немножко различаются. Надо точно понимать, что вот весь мир меняется, весь мир, так сказать, движется в каком-то одном цивилизационном направлении. Коррупция тоже меняется и движется тоже в каком-то, так сказать, направлении. И то, что раньше превоспринималось традицией, даже если это традиция, сегодня это действительно приобретает формы коррупции и начинает мешать самим этим государствам.
Одной из причин того, что в России борьба с коррупцией не приносит ощутимых результатов, специалисты называют недоведенные до конца расследования по громким делам. Директор Центра Transparency International Елена Панфилова в качестве одного из примеров привела коррупционный скандал с участием подмосковных прокуроров. По мнению Панфиловой, безнаказанность – сигнал для потенциальных коррупционеров.
К сожалению, именно это так. Подобный сигнал это и посылает. Вот это очень печально, что с одной рукой мы говорим, мы боремся, а другой – страной очень часто позволяем коррупционерам уйти от ответственности. Это создает в их среде ощущение ложной безнаказанности.
В рейтинге восприятия коррупции за 2011 год Россия соседствует с такими странами, как Азербайджан, Белоруссия, Коморские острова, Мавритания, Нигерия, Восточный Тимор, Того и Уганда. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Против Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» возбуждено административное дело за размещение в интернете карты нарушений на выборах. Кандидат президента Южной Осетии Алла Джуева потребовала от главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты до сегодняшнего вечера признать ее победу на состоявшихся президентских выборах. Партия «Яблоко» выдвинет кандидатом в президенты России на выборах в будущем году своего основателя Григория Явлинского. Россия находится на 143-м месте в мире по уровню восприятия коррупции. Таковы данные международной организации Transparency International, опубликовавшей очередное исследование о коррупции в 182 государствах мира. Предварительные судебные слушания по апелляции экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на приговор по так называемому газовому делу проходят без ее присутствия. Сегодня апелляционный суд Киева рассматривает технические и процедурные вопросы. Отклонено ходатайство защиты Тимошенко об отводе судьи. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания в 19 часов. В нашем эфире передача «Время гостей». Выдержит ли Россия еще 12 лет правления Владимира Путина? Какая демократия нужна современной России? В нашей студии будут дискутировать председатель Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин и член избирательного списка партии «Единая Россия» по Москве, президент фонда «Политика», исполнительный директор правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов. Ведет передачу Михаил Соколов. Итак, «Время гостей» на наших волнах сегодня в 7 часов вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас о ситуации в Южной Осетии, где Верховный суд отменил результаты второго тура президентских выборов. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Сторонники Аллы Джоевой, провозгласившие себя избранным президентом самопровозглашенной республики, устанавливают палатки у дома правительства. Доверенное лицо Джоевой, генерал Анатолий Баранкевич, обнародовал текст ультиматума действующему президенту Эдуарду Кокойте признать до 18 часов победу на выборах оппозиционного кандидата, рассказывает Виталий Камышев.
Накануне Алла Джоева обнародовала свое обращение к президенту России Дмитрию Медведеву, в котором, в частности, говорится.
Признав независимость Республики Южная Осетия, вы, безусловно, были уверены в том, что наша страна придерживается демократических ценностей, и именно ими будет руководствоваться в процессе своего становления. Государственное строительство в нашей стране действительно предполагалось проводить по образцу тех демократических завоеваний, которые произошли в Российской Федерации. Как законно избранный президент, я хочу довести до вашего сведения, что Республика Южная Осетия находится на грани гражданской войны. Президент Кокойте со своим окружением при попустительстве ответственных представителей Российской Федерации нарушили конституционный порядок и ввергли страну в хаос и глубокий политический кризис. Происходящее в республике может выплеснуться за пределы страны, спровоцировав напряженность во всем Кавказском регионе. Я обращаюсь к вам с просьбой в кратчайшие сроки отреагировать на происходящее в Южной Осетии события с целью установления конституционного порядка и стабильности.
Обращение Аллы Джоевой к Эдуарду Кокойте гораздо лаконичнее. Игнорируя волеизъявление народа Южной Осетии, вы, господин президент, своими антиконституционными действиями поставили себя вне закона, говорится в нем. Ответственность за дальнейшее развитие ситуации полностью ложится на вас, заявляет, обращаясь к Эдуарду Кокойте, Алла Джоева. Своеобразным ответом Дмитрия Медведева Алле Джоевой стал визит начальника управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации российского президента Сергея Винокурова. Винокуров встретился с Джоевой, но ситуация после этого не стала менее напряженной. О том, что происходит в Цхинвале сейчас, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Тирашвили.
Сейчас на площади снова собралось достаточно много народу, порядка, наверное, 2000 людей. Выступал Анатолий Баранкевич, и он начал с того, что зачитал обращение к президенту Южной Осетии Эдуарду Кокойте, председателю парламента Зурабу Кокоеву и верховному судье Самазу Беченову о том, что они игнорируют волеизъявление своего народа. И чтобы стабилизировать сложившуюся ситуацию, генерал Баранкевич еще раз предложил отменить решение суда. Он выдвинул вот это требование в качестве ультиматума до 6 часов вечера. Сегодня на площади я наблюдала опять большое количество сотрудников силовых структур, которые оцепили правительство. Кроме того, я видела на крыше снайперов. Ситуация остается напряженной. Есть риск того, что произойдет какая-то провокация. И Анатолий Баранкевич призывал к тому, чтобы все сохраняли спокойствие. Встреча с Винокуровым прошла вчера вечером, ближе к ночи. Она прошла. После этой встречи по завершении Алла Джоева объявила, что никакого решения еще не принято. И сказала, что диалог будет продолжаться.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Южной Осетии Тамара Тирашвили. Митинг в поддержку Аллы Джоевой прошел сегодня впервые и во Владикавказе. 30 ноября оценку событиям в Южной Осетии дал глава Республики Северная Осетия Алания Теймураз Мамсуров. «Никто не вправе вмешиваться во внутренние дела независимого государства даже под лозунгами братства», цитирует Теймураза Мамсурова сайт Североосетинского телевидения. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
Против Российской ассоциации наблюдателей за выборами «Голос» возбуждено дело в связи с проектом «Карта нарушений». Речь идет об административном деле, рассказывает Марк Крутов.
Во время нынешней предвыборной кампании ассоциация «Голос» подверглась беспрецедентному давлению. 28 ноября в нескольких изданиях, в том числе в правительственной «Российской газете», появились направленные против наблюдателей публикации. «Голос» обвинили в налоговых нарушениях, а также в ангажированности по отношению к некоторым политическим партиям. В тот же день в офис организации буквально ворвалась съемочная группа телеканала НТВ, корреспондент, который требовал от специалиста «Голоса» Григория Мельканьянца рассказать о западных источниках финансирования. Еще один эпизод давления на «Голос» связан с запросом, который несколько дней назад направили в прокуратуру три депутата Государственной Думы. Андрей Назаров, «Единая Россия», Максим Рохмистров, ЛДПР и Антон Беляков, «Справедливая Россия». Они просили проверить «Голос» на предмет грубых нарушений избирательного законодательства. Вполне вероятно, что сегодняшний визит представителей прокуратуры в ассоциацию и стал реакцией на этот запрос. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» о сегодняшних событиях Павел Чиков, юрист, глава правозащитной ассоциации «Агора», представляющий интересы «Голоса».
Сегодня где-то в районе 12 в офис ассоциации «Голос» пришла старший помощник Мещанского межрайонного прокурора. Она принесла несколько документов, в частности, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, в котором написано, что ассоциация «Голос» на сайте в сети интернет голос.орг опубликовала результаты проводимых ею исследований в разделе «Карта нарушений», приводит статистические показатели по вопросам предвыборной агитации и так далее. И все это, собственно, сама карта нарушений, размещение ее прокуратура сочла нарушением статьи 5.5 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов. Там санкция для юридических лиц составляет штраф до 100 тысяч рублей. Дело было возбуждено Мещанским межрайонным прокурором товарищем Родионовым. Кроме этого, сотрудница прокуратуры принесла предостережение о недопустимости нарушения закона, в котором, по сути дела, написано ровно то же самое и, опять же, по факту введения сайта «Карта нарушений». Внесено вот это вот предостережение. Теперь уже первым заместителем прокурора Москвы Росинским предостерегаю Шибанову Лилию Васильевну, это исполнительный директор ассоциации «Голос», о недопустимости нарушения закона о средствах массовой информации. В случае продолжения противоправной деятельности вы будете привлечены к предусмотренной законом ответственности в установленном законом порядке.
Есть какая-то возможность, с их слов, устранить эти нарушения? Что от вас требуется? Закрыть сайт, убрать с него какую-то информацию?
Конкретики, что конкретно требуется в этих документах, не написано, но очевидно, что требуется прекратить ведение сайта карты нарушений, ну, о которых, собственно, и речь.
Говорил юрист Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», представляющий интересы ассоциации «Голос». Добавлю, что «Голос» ведет наблюдение за выборами в России с 2000 года, и до сих пор подобных претензий к его работе у правоохранительных органов не возникало. Марк Крутов, «Радио Свобода», Москва.
Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Вице-президент Байден нанес неожиданный визит в Ирак, откуда в ближайшие недели уйдут последние американские солдаты. Рассказывает Алан Давыдов.
Неожиданная поездка Джозефа Байдена в Багдад – восьмая по счету в его бытность вице-президентом. Она приурочена не только к ожидаемому до конца декабря выводу из Ирака последнего из остающихся в этой стране 13 тысяч американских военнослужащих. Визит Байдена, как он сам надеется, поможет яснее определить будущее американо-иракского партнерства, сделать его прочным и долгим. В ходе встреч с иракскими лидерами Байден заявил, что, несмотря на неоднозначные оценки пользы восьмилетней кампании, руководители обеих стран считают, что она того стоила. Дать оценку результатам иракской кампании я попросил старшего сотрудника Института Брукинса в Вашингтоне Майкла О'Хенлона. Основной позитивный момент в том, что покончено с Саддамом Хусейном, который разрабатывал оружие массового поражения, вторгался в соседние страны, уничтожал этнические меньшинства, был одним из самых опасных диктаторов в мире. Уже само по себе это немалое достижение. С другой стороны, иракская кампания обошлась американским налогоплательщикам в $1 триллион. В ходе ее погибли примерно 5 тысяч военнослужащих США и 150 тысяч иракцев. Война в Ираке была всепоглощающей, и сильно повредила репутация Соединенных Штатов. Положительные результаты иракской кампании дались США чудовищной ценой, которая, думаю, еще долго будет оставаться предметом дискуссии. Мне кажется, мы еще долго будем задаваться вопросом о целесообразности этой войны. Прежде чем ответ будет найден, многое всплывет и произойдет. Можно ли сказать, что в результате этой кампании регион стал более стабильным? Да, Ирак стал безопаснее для своих соседей. Он больше не нападет на них так, как это было при Саддаме Хусейне. Проживающие в стране меньшинства также могут не опасаться массовой резни. Но невозможно умолчать и о том, что большинство жителей центральной части Ирака, оставшиеся в живых, вероятнее всего стали очевидцами жуткого разгула насилия и потеряли кого-то из своих родных и близких. Несомненно, многие из этих людей продолжают видеть вокруг себя насилие, хотя и несопоставимое с периодом пятилетней давности. Они не чувствуют себя в большей безопасности, чем при Саддаме. Помимо прочего, визит Байдена в Ирак наблюдатели связывают с ожидаемым через месяц началом первичных голосований в борьбе за Белый дом. Демократическая администрация демонстрирует практическую реализацию одного из ключевых предвыборных обещаний Барака Обамы о выводе войск из Ирака.
Рассказывал Алан Давыдов. Уолл-стрит испытал в среду всплеск оптимизма, подобного которому он не испытывал, по крайней мере, около 3 лет. Индекс Dow Jones, отражающий стоимость акций 30 крупнейших американских компаний, взмыл на 490 пунктов. Это 7-й по величине подъем в истории индекса. Так инвесторы отметили неожиданный шаг центральных банков западных стран во главе с Федеральной резервной системой, снизивших на 0,5% стоимость долларовых кредитов, которые используются коммерческими банками. Это решение, как соглашается большинство наблюдателей, не имеет прямого отношения к антикризисным мерам Европейского Союза и едва ли поспособствует нейтрализации кризисных процессов. Оно лишь рассчитано на обеспечение притока в международную финансовую систему ликвидности. Но истосковавшиеся по определенности инвесторы, судя по всему, склонны придавать этой акции центральных банков гораздо более масштабный смысл и символику. По сути своей, это решение – важнейший шаг на пути к восстановлению веры финансовых рынков в то, что будет сделано все необходимое для стабилизации финансовой системы, говорит Майкл Холланд, глава инвестиционной фирмы Holland & Company. Впервые появилось ощущение, что в комнате наконец-то нашелся взрослый человек, готовый навести порядок. Такого чувства не было в течение последних 2-3 лет. Особенно сильно ощущается безволие в Европе. Будем надеяться, что такое решение центральных банков станет лишь первым шагом, и это шаг в правильном направлении. Но надежда на то, что центральные банки могут успешно сыграть роль то, что называется «старшего брата», надежды, благодаря которым выросли в последние 3 года курсы акций на Уолл-стрит, на этот раз разделяются не всеми. Вот что сказал в интервью телеканалу Bloomberg Стивен Стэнли, главный экономист инвестиционной фирмы Pierpoint Securities. Это не лекарство. Ключевая проблема, которая не будет разрешена в результате подобных действий, состоит в том, что остаются большие сомнения в состоятельности многих европейских банков. У них нет надежных активов, под которые они бы могли брать займы у центрального банка. Так что, объективно говоря, последствия такого шага от центрального банка будут маргинальными. Давайте подождем и посмотрим, продержится ли этот оптимизм день, два или дольше. На мой взгляд, очевидно, что для изменения настроения инвесторов требуется большая, ясная готовность Европейского центрального банка поддержать европейские страны, скупая правительственные облигации. Но задача спасения финансовой системы становится труднее с каждым днем. В среду, зараженные энтузиазмом, инвесторы предпочли не заметить снижение финансовым агентством S&P кредитных рейтингов крупнейших американских и европейских банков. Решение, которое могло стать губительным для Уолл-стрит в, так сказать, нормальный день. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Московский офис Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» сегодня пришли сотрудники Мещанской прокуратуры. Сообщается, что против «Голоса» возбуждено административное дело за размещение в интернете карты нарушений на выборах. По мнению прокуратуры, ее публикация за 5 дней до выборов является незаконной. Кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джиоева потребовала от главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты до вечера четверга признать ее победу на выборах, иначе она снимает с себя ответственность за действия своих сторонников. Партия «Яблоко» выдвинет выдвинет кандидатом в президенты России на выборах в марте будущего года своего основателя Григория Явлинского. Как сообщил сегодня председатель партии Сергей Митрохин, решение принято политическим комитетом организации. Россия находится на 143-м месте в мире по уровню восприятия коррупции. Таковы данные международной организации Transparency International, опубликовавшей очередное исследование о коррупции в 182 государствах мира. Предварительные судебные слушания по апелляции экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу проходят без ее присутствия. Сегодня апелляционный суд Киева рассмотрит технические и процедурные вопросы. Суд отклонил ходатайство защиты Тимошенко об отводе судьи. Великобритания на сегодняшней встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе поставит вопрос о дополнительных санкциях против Ирана после нападения во вторник на британские дипломатические миссии в Тегеране. На северо-востоке Ирана не менее 10 человек погибли, на северо-востоке Ирака не менее 10 человек погибли, около 25 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля на рынке города Халис в провинции Диала. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби обсуждает сегодня в Брюсселе с главами внешнеполитических ведомств стран ЕС возможные совместные меры по отношению к Сирии, где продолжаются кровавые столкновения и репрессии против оппозиции. Вы слушаете программу «Время свободы». Скандал на финише избирательной кампании. С таким заголовком сегодня вышла «Независимая газета». Накануне в Следственном комитете России было подтверждено, что депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой признан российскими следователями потерпевшим в деле о гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. 23 ноября исполнилось 5 лет со дня смерти Литвиненко. По данным Скотланд-Ярда, он был отравлен радиоактивным полонием 210. Подозреваемым в убийстве в Британии считают Лугового. Британские власти обращались с запросом о его экстрадиции. Россия отказала. Подробности и комментарии в обзоре Михаила Соленкова.
Факт отравления гражданина России Андрея Лугового полонием-210 наконец установлен Следственным комитетом Российской Федерации, пишет «Независимая газета». Депутат Государственной Думы Луговой в интервью изданию задержку с установлением этого факта объяснил тщательной работой российских следователей. Цитата. «Появляются новые обстоятельства, новые данные, новые люди, которых допрашивают. Для меня это не является чем-то удивительным. Я всегда утверждал, что являюсь потерпевшим материально, морально и физически». Конец цитаты. Как понимать возбуждение этого дела спустя несколько лет после смерти Литвиненко, задается вопросом российская газета и приводит в ответ слова официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина. В Главном следственном управлении продолжается расследование уголовного дела по фактам убийства Александра Литвиненко и покушения на убийство Дмитрия Ковтуна, совершенных, как сказано в официальных документах, общеопасным способом на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Это уголовное дело было возбуждено еще 6 декабря 2006 года. По словам Маркина, в ходе расследования получил подтверждение факт отравления гражданина России Лугового полонием-210 в период его общения в октябре-ноябре 2006 года в Лондоне с Александром Литвиненко. В связи с этим в отношении неустановленных лиц, совершивших преступление, и возбуждено уголовное дело. Оно уже соединено в одно производство с уголовным делом по факту убийства Литвиненко и покушением на убийство Ковтуна. Газета «Коммерсант» уточняет, что фактически Следственный комитет России заявил о своем несогласии с британскими коллегами, обвиняющими российского бизнесмена и политика Андрея Лугового в причастности к отравлению Александра Литвиненко. Российские следователи официально признали самого господина Лугового потерпевшим от действий неизвестных отравителей. По данным источников газеты «Коммерсант», на причастность к этому преступлению проверяются многочисленные приятели и агенты погибшего чекиста-перебежчика из криминальной среды. Газета напоминает, что по первому делу Луговой проходил в качестве свидетеля. Главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов считает, что заявление Следственного комитета по делу об убийстве Литвиненко вызвано политической необходимостью. Российской стране потребовалось как-то отреагировать на заявление вдовы Литвиненко в Великобритании.
Причина этого решения, видимо, лежит не в плоскости расследования, а в политической плоскости, потому что, как мы знаем, существует, по крайней мере, нам об этом много раз говорили, российское расследование убийства Литвиненко, и оно было начато практически сразу после отравления Литвиненко, но о результатах этого расследования, вообще о каких-либо движениях по делу в России, я имею в виду, никогда ничего не было слышно. Только мы слышали лишь жалобы на то, что англичане не предоставляют ту информацию, которую российская сторона хотела бы получить. И вдруг сейчас, то есть без всякого развития ситуации со следствием, мы слышим о том, что Кирилл Логовой признан потерпевшим. Таким образом, получается, что причины принятия такого решения вряд ли лежат в плоскости, что следовательно, некие новые доказательства или дело как-то развивается, видимо, причины политические.
При таком повороте событий возможно ли плодотворное сотрудничество российских и британских правоохранительных органов, при том, что в Британии уверен, что главный подозреваемый в убийстве Литвиненко – это Луговой?
Нет, я думаю, что если ситуация будет находиться на таком же уровне, как и сейчас, то есть если Великобритания будет продолжать настаивать, что Луговой, возможно, Ковкин, причастная непосредственно к отравлению Литвиненко, а Россия будет настаивать на том, что Луговой является потерпевшим, я думаю, что здесь можно исключить как совместное расследование, так и то, что на самом деле это дело будет в конце концов расследовано до конца, потому что хочу отметить, что британское расследование не завершено, потому что кроме, собственно, фигуры главного подозреваемого, Британия не смогла ответить на вопрос, почему Литвиненко был отравлен и кто отдал приказ об этом. Здесь расследование тоже остановлено на полпути.
На ваш взгляд, какие же должны произойти изменения, чтобы смерть Александра Литвиненко была расследована и человек, который отравил его, понес наказание?
Если мы видим, что заявления следственных органов мотивированы политическими причинами, то, видимо, и политическая ситуация должна измениться, чтобы это дело было расследовано. Никакие желания следственных органов Великобритании или Россия здесь не смогут переломить ситуацию. То есть это должно быть решение на уровне политического руководства.
Считает главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов. Бывший офицер Федеральной службы безопасности Александр Литвиненко, эмигрировавший в Великобританию в 2000 году, скончался в лондонской больнице 23 ноября 2006 года от отравления радиоактивным полонием-210. Учитывая, что примерно за месяц до этого Литвиненко встречался со своими гостями из России, бизнесменами Луговым и Ковтуном, прокурорская служба Великобритании предположила, что полоний незаметно подсыпал в чай близкий к российским спецслужбам Андрей Луговой. Против него было выдвинуто обвинение в убийстве. Британцы требовали его выдачи, но получили отказ, поскольку экстрадиция россиян не предусмотрена Конституцией Российской Федерации. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17 часов 38 минут. И сейчас в нашей программе рубрика «Мировая политика». Сегодня рубрика посвящена проблеме Ирана. Великобритания закрыла иранское посольство в Лондоне и высылает всех иранских дипломатов. Решение последовало после нападения на британское посольство в Тегеране и его разграбления толпами демонстрантов. Британия сегодня консультируется со своими европейскими союзниками, чтобы выработать ответные коллективные меры. Из Лондона передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Нападению на британское посольство в Тегеране предшествовали санкции, которые ввела Великобритания против иранских банков после публикации доклада МАГАТЭ, обличающего Иран в разработке ядерного оружия. Известно, что иранские банки субсидируют ядерную программу Ирана. В ответ иранский парламент постановил понизить уровень дипломатических отношений с Великобританией и выслать ее посла. А во вторник последовало нападение демонстрантов на британское посольство в Тегеране. Иран называет их студентами, а глава британского МИДа Уильям Хейк – членами проправительственной исламской милиции «Басидж». Выступая в среду в парламенте, Хейк заявил, что разгром и разграбление британского посольства произошли при попустительстве иранских властей. «Если какая-либо страна делает для нас невозможным работать на ее территории, – сказал глава форин-офиса, – то она не может ожидать, что мы позволим ей иметь здесь работающее посольство». Хейк заявил, что распорядился закрыть иранское посольство и потребовал от иранских дипломатов покинуть Великобританию в течение 48 часов. Британское посольство в Тегеране, по его словам, закрыто, а его персонал уже покинул страну. Тем не менее, сказал глава британского МИДа, Соединенное Королевство не намерено полностью прерывать дипломатические отношения с Ираном. Ответные меры на демарши иранских властей, сказал Уильям Хейк, будут предприняты после консультации с европейскими партнерами Великобритании на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза в Брюсселе. Политический аналитик Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» отмечает, что за нападением на британское посольство в Тегеране стоят ультраконсервативные силы иранского политического истеблишмента и экстремистские круги иранского руководства, заинтересованные в ухудшении отношений с Западом.
За всем этим стоят сторонники жесткой конфронтации с Западом, которые хотят использовать этот кризис для давления на президента Ахмадинежада, чтобы заставить его выслать британского посла и создать еще более напряженные отношения с Западом. Это позволит им произвести перестановку в руководстве страны и полностью захватить власть. Конечно, они предпочли бы напасть на американское посольство, но у США нет дипломатического представительства в Иране. Разрыв произошел более 30 лет назад. У Израиля также нет посольства в Тегеране. У англичан в Иране издавна репутация шпионов, плетущих заговор против иранского руководства. В отношении Великобритании в Иране существует давняя традиция подозрительности и враждебности. Британия там идеальный объект для нападок. Иранская пропаганда именует Америку большим сатаной, а Британию – малым сатаной.
Не нанесет ли нынешний кризис в отношении двух стран ущерб британской экономике и ее международной торговле?
Торговые отношения между Ираном и Британией находятся сейчас на очень низком уровне. Для Ирана Лондон важен как международный финансовый центр, и это объясняет, почему жесткие британские санкции против иранских банков так разъярили иранские власти. Перекрытие доступа к международным финансам и международным кредитам нанесет Ирану серьезный ущерб.
Уильям Хейк пригрозил Ирану жесткими ответными мерами. Каких шагов можно ожидать от Великобритании в отношении Ирана?
У Британии не очень много возможностей для давления на Иран. Можно было бы в таком случае выслать иранского посла, но его и так не было в Лондоне. Иран представлял поверенный в делах, его и выслали. Что касается закрытия иранского посольства, то к этому большинство иранцев отнеслось абсолютно равнодушно. Британские власти могут закрыть вещающий из Лондона на английском языке иранский телеканал, известный как «Пресс-ТВ». Это могло бы вызвать в Иране серьезное недовольство, поскольку лишило бы его важного пропагандистского рупора. Этот канал довольно популярен, его смотрят во многих странах. Возможно, будут предприняты еще более жесткие меры в отношении и без того худосочной британо-иранской торговли. Не думаю, что Великобритания способна предпринять какие-либо односторонние меры военного характера. Британия призвала своих союзников к солидарности. Франция и Германия отозвали своих послов из Тегерана в знак протеста против разгрома британского посольства. США наверняка поддержат любые санкции в отношении Ирана, предложенные Британией в Собезе ООН. Но чтобы ответные меры против Ирана были эффективными, они должны носить не односторонний, а коллективный характер. Проблема, однако, в том, что их подлинная эффективность может быть достигнута лишь при поддержке России и Китая. Однако похоже, что эти страны не намерены предложить никакой другой поддержки, кроме сожалений по поводу иранского нападения на британское посольство.
Говорил политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Это была рубрика «Мировая политика». В Москве 17 часов 45 минут. Напомню, заголовки главных новостей.
«Радио Свобода»
Новости.
Против Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» возбуждено административное дело за размещение в интернете карты нарушений на выборах. Кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джоева потребовала от главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойте до сегодняшнего вечера признать ее победу на состоявшихся президентских выборах. Партия «Яблоко» выдвинет кандидатом в президенты России на выборах в марте будущего года своего основателя Григория Явлинского. Россия находится на 143-м месте в мире по уровню восприятия коррупции. Таковы данные международной организации Transparency International, опубликовавшей очередное исследование о коррупции в 182 государствах мира. Предварительные судебные слушания по апелляции экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу проходят без ее присутствия. Великобритания на сегодняшней встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе поставит вопрос о дополнительных санкциях против Ирана после нападения во вторник на британские дипломатические миссии в Тегеране. На северо-востоке Ирана не менее 10 человек погибли, около 25 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля на рынке города Халис в провинции Диала.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас о печальной новости. Скончался известный российский филолог, историк и культуролог Георгий Кнаб. Он был вице-президентом Российской ассоциации антиковедов, заслуженным профессором Российского государственного гуманитарного университета. Среди его работ многочисленные статьи по теории и семиотике культуры, не только, кстати, античной, но и современной. Подробнее об ученом в материале моей московской коллеги Тамары Леленковой.
Георгий Кнабе почти всю жизнь преподавал. Сначала в Московском педагогическом институте иностранных языков, потом в Курском педагогическом в Московском университете, но дольше всего, почти 30 лет, во Всесоюзном институте кинематографии. Но только на последнем месте работы в Институте высших гуманитарных исследований РГГУ Георгий Кнабе смог в полной мере заняться научной работой. Рассказывает ректор Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар.
Для нас, конечно, это огромная, неисполнимая потеря. Трудно назвать вообще это направление, которому он принадлежал. Он был, конечно, такой синтетический ученый. Это, конечно, культурология, это история. У нас остались, к сожалению, немного, но все-таки очень важно. Это его труды, его видео, обращение к современникам и потомкам, которые мы смогли запечатлеть. Его воспоминания устные и, конечно, его потрясающие, четкие, ни с чем не сравнимые комментарии к процессу гуманитарного знания. В общем, потеря Кнабе – это огромная потеря для антиковеда в целом. Я бы сказал, даже для широкого представления гуманитаристики. Понимаете, он был действительно человеком очень широкого плана, не замыкавшийся в какой-то отдельной теме, даже касаясь античности. Он мог и успешно осуществлял вот такой синтез античных основ гуманитарного знания и современных проблем гуманитаристики. То есть как-то ему удавалось, и это вообще великий дар, быть современным, имея такой огромный жизненный опыт.
О жизненном опыте Георгия Кнабе я попросила рассказать его друга, историка, литературоведа Леонида Баткина.
Конечно, всякая крупная личность уникальна, неповторима. Но у него эта уникальность, неповторимость выступали на первый взгляд и были главной его привлекательной чертой. Не его труды даже интереснейшие, не его выступления поразительные, а вот он сам со своей манерой, со всеми своими недостатками, слабостями, включая их, без них тоже его нельзя представить. Он смог писать по-настоящему только уже в конце жизни, при переходе в РГГУ. До этого он заведовал кафедрой иностранных языков в институте кинематографии. И у него просто не было силы времени на то, чтобы много писать. Тогда он выпустил только одну прекрасную книгу о Тацит. Так что он сам, так бывает, с моей, конечно же, субъективной точки зрения, был значительнее оригинальнее, необычнее, чем его книги. Тоже, конечно, очень хорошие.
Может быть, как раз в силу этой необходимости он совмещал, с одной стороны, академизм, с другой стороны, он был очень современен, доступен в понимании.
Не только это. Его же знали все джазисты лет 30 тому назад. Они его называли Папа Джо. Он был большим знатоком вот этой новой музыки, которая часто нам трудно доступна. Это особый совершенно дар. И особые идеи, свои убеждения, часто спорные, мы проспорили 15 лет. Подробности его жизни длинные, я плохо знаю, он не любил рассказывать. Ничего не знаю о первой его жене, и я не знаю о тех неприятностях, которые были во время войны, когда его исключили из партии там, и прочее, прочее. Он не любил об этом говорить. Он любил говорить о судьбах человечества. Стали группы РГГУ, поехали в Испанию. На следующий же день ему стало нехорошо, что-то с сердцем. Его положили в местную католическую больницу. Мы с покойным тоже местным медиевистом Бессмертным пошли его навестить. Он восседал в кресле посреди своей палаты, где он был вместе с женой, и сразу же заговорил не о своем здоровье, о чем он вообще почти не разговаривал до последнего времени, а заговорил о том, что да, вы были правы относительно Европы Западной. Короче говоря, обстановка в испанской больнице, отношение к нему врачей и сестер вдруг обратили его к утверждению мысли, что римское наследие продолжает жить, и Европа – это совершенно особый регион, которым и так далее. Мы выслушивали все это, пытались узнать, как же он все-таки себя чувствует. Доставляли назад в Россию его, между прочим, на самолете в сопровождении медсестры. Это был замечательный человек. Другого такого человека в России нет. А может быть, не только в России.
О российском историке Георгии Кнабе вспоминали Ефим Пивовар и Леонид Баткин. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Золото – это мерило любви в Турции.
Поверх барьеров – передача «Турецкое золото».
Настолько они дорожат своими женщинами турецкими, они бегут, делают подарки. Они считают, что мужчина должен подарить много золота женщине. Чем больше я подарил женщине золото, тем больше я ее люблю.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов 52 минуты. Второй информационный час нашей программы завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее на волнах «Радио Свобода» ведет нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Герман Кейн, недавний фаворит в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии, объявил в среду о намерении продолжать борьбу за выдвижение в кандидаты в президенты, несмотря на новый удар по его репутации, нанесенный после того, как 46-летняя женщина объявила о том, что она состояла в интимной связи с женатым Кейном в течение 13 лет. Причем отношения прервались лишь за месяц до вступления Кейна в президентскую кампанию. За объявлением последовали слухи о том, что кандидат намерен прекратить президентскую кампанию. Но в среду Кейн заявил о том, что противники пытаются таким путем дискредитировать его как личность, потому что они страшатся привлекательности его тезисов у избирателей. Наблюдатели, впрочем, считают, что его кандидатура по большому счету обречена. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что его популярность резко упала за 2 недели. Он ощутимо отстает от лидеров Ньюта Гингрича и Митта Ромни. Капитально обустроенный тоннель, железнодорожной дрезиной на электрической тяге, бетонированными стенами, гидравлически управляемыми воротами и лифтами, поднимающими груз и людей, обнаружили агенты Министерства внутренней безопасности. 600-метровый тоннель соединяет 2 склада. Один на мексиканской территории, другой на американской, рядом с городом Сан-Диего. Агенты никогда прежде не сталкивались со столь добротно и качественно построенным сооружением подобного назначения. Подземная железная дорога была обнаружена в результате 6-месячного расследования, связанного с контрабандой марихуаны в Соединенные Штаты. По словам представителей спецслужб, было конфисковано 32 тонны наркосодержащего растения и арестовано 6 человек. Тоннели становятся популярнейшим у мексиканских наркокартелей способом переправки наркотиков в США. За 4 года было обнаружено 75 тоннелей разных размеров и оснащенности, прорытых под американо-мексиканской границей. Нью-Йоркский горсовет пытается защитить бездомных от бессердечного, по словам депутатов мэра, незаконно закрывающего двери приютов перед бездомными. Совет намерен предъявить судебный иск городскому главе, обвинив его в нарушении законов. Слово Владимиру Морозову.
По новым правилам, которые собиралась ввести мэрия, одиноких бездомных можно пускать в приют, только если они докажут, что им больше негде ночевать. Спикер горсовета Кристин Куин назвала действия администрации мэра бесчеловечными. Говорит представитель коалиции по защите бездомных Патрик Морки. Каждый, кто провел ночь в ночлежке, никогда туда не вернется, если у него есть выбор. Зачем ему спать в комнате, где ночуют еще 50 человек? По данным коалиции, число бездомных впервые в истории Нью-Йорка превысило 41 тысячу. В приютах не хватает мест. Начальник городского управления по делам бездомных Сет Даймонд говорит, что эти места нужны людям, которым некуда податься, а не тем, кто поругался с родственниками и не хочет возвращаться на ночь в их квартиру. «Экономия средств далеко не главное в политике нашего управления», – заверяет Даймонд, но не скрывает, что новые правила сэкономят городу 4 миллиона долларов. Более откровенно высказался мэр Майкл Блумберг. «Мы хотим проверить, есть ли у человека где ночевать. Если нет, то город готов приютить его за свой счет. Но мы не станем платить квартплату за всех желающих». На всех у города нет средств, и зимой ему помогают различные благотворительные организации. Из специальных мест сбора на Манхэттене бездомных автобусами везут в другие районы города. 15 человек ночуют в церкви на моей улице Хиггс в Бруклине. Прихожане приносят горячую пищу, а два добровольца, в их числе бывал и я, выдают бездомным раскладушки, постельное белье и одеяло. Наши клиенты ночуют в просторном спортзале церкви, а мы двое на раскладушках, но в небольшой комнате рядом, на всякий случай. 30 лет назад городской суд обязал власти Нью-Йорка предоставлять ночлег любому человеку, который нуждается в этом из-за своего физического и психического состояния или социального положения.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа нашей программы – ситуация в Южной Осетии. Буквально через несколько минут там истекает ультиматум, который, объявивший себя победителем президентских выборов самопровозглашенной республики Алла Джоева, предъявила действующему президенту Эдуарду Кокоеву. Она требует... Простите, Эдуарду Кокоеву, она требует признать итоги президентских выборов, на которых, как она утверждает, она одержала победу, иначе снимает с себя ответственность за действия своих сторонников. Вы услышите репортаж о ситуации в Южной Осетии и мнение эксперта в нашей программе сразу после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В газете «Ру» запретили работать с голосом.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов об Эдуарде Кокоеве, который сыграл против всех.
В блогах «Свободы».
Светлана Штаркова. «Крови и зрелищ. Поколение правосудия».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».